Электронекрасовка представляет подкаст «Карколодил и пыхтелка. Народные сказки, легенды и былички». Шестой сезон.
«Царевна-странница». Нижегородская сказка. Читает Анна Бобракова. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь с царицей. Не было у них детей. Приехали придворные в гостиницу и разговаривают. «Все бы в нашем царстве хорошо, только у государыни детей нет». И сидит странник-пророк. «Нет», — говорит, — «ваша государыня в тягости». «Как ты говоришь? Мы всегда при дворе царском, да не знаем». «Нет», — говорит, — «она родит дочь, и как 15 лет ей минет, она будет везде летать странствовать». «Что за пророк такой?» Сейчас его схватили, заперли в чулан. Приезжают они к государю, докладывают, что поехали мы вчера домой, заехали в гостиницу, встретили там пророка. Пророчит, что у вас родится дочь, и в 15 лет будет везде летать странствовать. «Привезти его сюда». Привезли его государю. Он что тогда говорил, и тут тоже сказал. «Посадить его в темницу на 15 лет». Через несколько времени царица и говорит царю. «Чувствую, — говорит я, — что я в тягости». И приказал царь в земле выстроить комнаты, чтобы она, дочь, там жила. День и ночь все с огнем, и чтоб мужского пола не видала. Родилась дочь. Как окрестили ее, так в земле и держали. И государь приказал, когда она почивает, докладывать ему. Ему доложит, он придет и посмотрит на ее красоту. И такая красота, что не вздумать, не взгадать. Так растет она не по дням, а по часам. Разные мамзели из разных земель учат ее, ходят за ней день и ночь все с огнем и не дают ей знать, что мужчина есть на белом свете. Время идет, становится ей 15 лет. Сделался у государя бал, и такое множество гостей. Нянюшки, мамушки пошли туда обедать. Всякому хочется посмотреть, а она, царевна, почивала. Проснулась, пошла ходить. А дверь-то последнюю не затворили. Свет-то и видно. Видит она необыкновенный свет. Она так удивилась, горько плачет. Вышла на двор, смотрит на всех так зорко. Видит калиточка в сад. Она пошла туда. Пошла в сад дальше и дальше. Зашла в такую трущобу, сидит и плачет. Пришли назад барыни-мамзели. «Нет, царевны! Царевна бежала!» «Ах, батюшки, кучера, не видали ли кого?» «Стояла, говорят, какая-то барышня на крыльце, все плакала, пошла, говорят, в сад». Бросились все в сад, искали, искали, нашли. Эдакая радость. Стали ее уговаривать. «Пойдемте в свою комнату». «За что же, — говорит, — я сижу, не вижу дневного света». «Не только вы, — говорят, — но вот такой-то царский сын также сидит». На него никто женского пола не может смотреть. Утешился она этими словами, пошла домой. «Вот, — говорят, — сегодня папашенька ваш уедет, мы вам все покажем». Уехали государь с государыней. Эти мамзели ходили-ходили с ней, царевной, по дворцу. Видит она, лежит в клетке жар-птица мертвая. Спрашивает, что это такое? «Так, — говорят, — она целый день спит крепко, а по ночам на ней папашенька летает». Идут дальше. Отперли кабинет. Там множество портретов. Она и спрашивает. «Который же портрет того-то царевича?» «Да вот, — говорят, — закрытый-то». Открыла она, ахнула. «Может ли, — говорит, — быть такая красота?» И задумала она тут лететь к этому царевичу на жар птице. Пришла домой, легла с вечера почивать рано. Заснула. Вдруг все видят, что она почивает. Легли спать. Приходит полночь. Встала царевна, взяла пучок цветов, тихонько вышла. Часовые окликают. «Кто идет?» «Царевна!» Пропустили ее. Прошла во дворец, прямо к жар-птице. Жар-птица огромная, сидит, крыльями машет. «Я, — говорит, — к тебе, жар-птица, нельзя ли мне вот туда-то слетать?» «Ну, — говорит, — это первая твоя просьба. Послужу тебе, послужу». Села царевна на нее. Полетели. Летели-летели, прилетели в огромный лес. Там 2 града каменных и 12 человек-солдат на часах друг дружку перекликают. Как свистнула жар-птица, все эти часовые попадали. Жар-птица на окно влетела, а он, царевич, как книжку читал, так и заснул. И он во сне чувствует и будто видит эту красоту. Она его всячески тревожила, будила. Нет, почивает крепко. Жар-птица говорит: «Полетимте назад». Нечего делать. Бросила пучок цветов ему на грудь, полетела. А этот сон-то жар-птица же на него напустила. Только они улетели, царевич проснулся, спрашивает часовых: «Кто был?» Часовые божатся, клянутся: «Никого не видали». А те назад прилетели рано, часа в 2. Она опять так же прошла на свое место. Все спят крепким сном. И жар-птица села в свою клетку. Все нянюшки, мамушки утром встают. Что-то, говорят, долго наша царевна почивает. Встала она поздно, невеселая, такая невеселая ходит. «Ах, — говорит, — какой день долгий!» Ночью, как все уснули, опять во дворец. «Милая жар-птица, свози еще раз!» «Ну, садись, — говорит, — делать нечего». А царевич так строго приказал караулить. Сам читает книгу, слышит. Как часовые пели, говорили, а как жар-птица свистнула, так и заснули. Только жар-птица к нему подлетает, и он самым тонким сном спит. Все слышит, видит ее, только глазами не может вскинуть. «Ах, Иван-царевич, какой ты спящий! Я за 1000 верст летаю, а ты все спишь!» Жар-птица и говорит: «Пора ехать!» «Жар-птица, позволь хоть 1/4 часа остаться!» Плакала она, будила его, оставила ему платок весь в слезах. Полетела обратно. И солдаты вскочили, и царевич вскочил. «Что же это со мной?» У часовых спрашивает. «Кто был?» «Никого не было». Прилетели те домой. Еще не светало. Жар-птица пошла на свое место, и царевна на свое. На другой день она долго-долго почивала. Мамки и думают: «Она все невеселая, верно, тоскует». Прошел день, приходит ночь. Опять царевна приходит к жар-птице. «Жар-птица, свози ты меня к нему в последний раз. Позволь только мне с ним поговорить. А там папашенька приедет, нельзя будет». Согласилась жар-птица. Полетели. Часовые как караулили, так и заснули. Подлетает жар-птица к нему. Он так тонко спит. Жар-птица полетела выше, на крышу. Он и проснулся. «Ах, — говорит, — это ты, друг милый, была у меня». Оба плакали, плакали, обручились перстнями, дали друг другу честное слово ровно через год приезжать ему сватать. Несколько раз торопила жар-птица. Сели, полетели. Летела жар-птица, стала светать. Она все ниже, ниже, пала на землю. Вот эта царевна плакала, плакала, забыла, что жар-птица только днем умирает. Взяла, отрезала ей крылышки, яму вырыла, закопала жар-птицу, а крылышки себе подвязала, чтоб легче идти. На дороге встретились с странницей, поменялись верхним платьем. Идет дальше. Приходит в одно государство. Остановилась у хозяйки. «Что, — говорит, — у вас траур?» «Да был, — говорит, — у царицы один сын, да и тот без вести пропал». Узнала об этой страннице царица. Призывает ее, спрашивает: «Какого вы рода?» «Купеческого», — говорит. «Должно быть, вы ученые?» «Да», — говорит. «Так вот странствую, сколько захочется». «Что это, — говорит, — у вас за траур?» «Да вот был у меня всего один сын, и тот, как в кабинете спал, так и пропал». «Позвольте», — говорит, — «мне в этом кабинете спать, где он пропал».
«Ну, чтобы вы еще пропали».
«Нет», — говорит, — «позвольте». «Коли угодно, извольте». Осталась она в кабинете ночевать. Ночью нянька приходит, открывает ларец, вынимает 3 прута серебряных да золотых. Стала по стене хлопать. Выходит оттуда королевский сын. Она его мучила-мучила, била-била, снова загнала, заперла, а странница все видит. Приходит утром к ней царица. Она жива.
«Что, покойно ли почивали?»
«Я, — говорит, — осмелюсь доложить. Нельзя ли няню куда отсюда на время удалить?»
Царица приказала заложить карету. «Няня, поезжай министра поздравлять. Он сегодня именинник». Няня поехала. А эта странница взяла воды, принесла ей огня. «Позвольте, — говорит, — вот этот ларец отпереть». Открыла, достала золотые и серебряные прутья. Взяла по стене, три раза хлопнула серебряным прутом. Стена разодвинулась. Золотым ударила. Иван-царевич идет. Вышел он. Она опять по стене серебряным прутом ударила. Стена задвинулась. Государыня пала в обморок. Она курит, вспрыскивает. Привела их в чувство. Приказали эту няньку расстрелять. Царевич понемногу опомнился. Предлагает ей выйти за него замуж. «Нет, — говорит, — я странствовать пошла. Мне нельзя выходить замуж». Пошла она дальше. Шла-шла, приходит в другое государство. И здесь все в трауре ходят. Пришла она к женщине к одной недалеко от дворца. Спрашивает. «Отчего это у вас такой траур?» «Да у нас, — говорит, — у государыни сын с ума сошел. Каждую ночь по человеку ест». Вот эта странница приходит к царю. «Ваше царское величество, позвольте мне стать на часы».
Он и говорит, «чтоб он еще вас съел, ведь он каждую ночь с ума сходит, на цепях сидит».
Стала она на часы. В 12 часов он на нее бросился. У ней жар-птицы крылышки подвешены. Крылышки встрепенутся, он и сядет. Во второй раз бросился. Тоже. В третий раз бросился, огонь и погас. Она ушла из комнаты за огнем и видит в поле огонек. Пошла туда с фонарем. Идет, видит. Сидит старуха-волшебница. Перед ней котел кипит, под котлом огонь. «Что, — говорит, — это у тебя такое?»
«Как этот котел кипит, в нем сердце Ивана-царевича и бесится».
«Бабушка, достань мне огонька».
«Возьми сама, — говорит».
Та стала доставать, как палочкой кипятком из котла брызнет в глаза этой волшебницы. Та и упала. Видит эта странница. Точно, в котле сердце Ивана-царевича. Приходит она с фонарем в горницу, а он на цепях и не шевелится.
«Благодарю, — говорит, — что огня принесла. Что это я, — говорит, — на цепях?»
«Так и так. Вы с ума сходили? Людей ели».
Сам себе удивляется. Посылают утром придворной нянюшку посмотреть, да косточки прибрать. Видит, она с ним разговаривает. Так обрадовались все. Он ее просит за него выйти замуж. «Куда, — говорит, — мне лезть в царскую фамилию?» Дают ей денег, не берет. «Довезите, — говорит, — меня вот до такого-то царства, то есть до своего-то». Отбилась от этого жениха, поехала. Приезжает домой, а жених уже 2 дня как приехал. Так все были рады веселым пирком, да и за свадебку. Стали жить да поживать.
Эта сказка записана фольклористом и этнографом Иваном Худяковым в селе Котовка Ордатовского уезда Нижегородской губернии в середине XIX века.
Над подкастом работали Илья Старков, Екатерина Фадейкина, Анатолий Соломатин, Анна Бобракова. Все сказки из нашего подкаста можно найти на сайте «Электронекрасовка». Слушайте наш подкаст на удобных вам платформах. Ставьте оценки, не забывайте подписываться на нас ВКонтакте и Телеграме. Так вы будете в курсе всех наших новостей. Библиотека имени Николая Алексеевича Некрасова. Москва, 2025 год.